Границы закрыты. Миллионы людей работают и учатся дистанционно. Правительство тратит огромные суммы денег на поддержание экономики. Финансовые институты нас просто запугали, что в 2022 году будет Армагеддон и конец всему. На эту тему мы попросили просветить нашу аудиторию, человека, который профессионально занимается геостратегией. Это наш товарищ, наш соратник. Андрея Юрьевича Школьникова. Андрей Юрьевич, 2022 год. Что, конец всему или начало чему-то новому?
Ну, смотрите, порадовать, конечно, особо нечем. У нас нет выбора между хорошим и плохим. У нас даже нет выбора между плохим и очень плохим. У нас выбор между очень плохим и просто хреновым. Поскольку ситуация ухудшается, и то, что нам когда-то казалось ужас-ужас, ну, финансовый крах долины пирамид, обвал финансовых пузырей и все вот это вот, оно сейчас начинает восприниматься как благо. Поскольку альтернатива, как то всевозможные введения QR-кодов, ограничений и, по сути, ну, вплоть до уничтожения привычного нам образа жизни, оно стало уже запредельным. Поэтому то, что раньше воспринималось, желание было как можно дальше это все оттянуть, чтобы вот еще чуть-чуть как бы мир побыл в той стадии, которая есть, то, как его сейчас закручивают, то, как над ним сейчас издеваются, это очень непросто. И давайте откровенно понимать, что то количество смертей, которые сейчас у нас проходят, это депрессия. У нас сейчас общество впадает в дикую депрессию. Если мы посмотрим по людям, то есть это вот где-то вторая стадия депрессии, которая пошла, которая еще не жесткая, которая еще, ну, общая заторможенность, ослабление, но это уже есть. Плюс наши люди прекрасно помнят, как это проходит, к чему это может привести, и они уже не надеются на будущее. Вот та повышенная смертность, которая есть сейчас, это как раз от ощущения того, что это вот ужас без конца, становится все хуже, хуже и хуже, и понимание, как оно может быть. Нет веры в то, что оно рассосется само собой. И тут мы ничего не скажем, и действительно так само это с собой, само по себе не рассосется. Вариантов у нас ключевая точка – это, конечно, наличие обвала. Как только начинается обвал долины пирамид, чего мы ждем уже давно и понимаем, что, ну, процессы, вышедшие на экспоненту, линейными функциями не закрываются. У нас давно уже все на экспоненте, у нас давно уже все растет. Как только начинается первая паника, это все начинает падать. И тогда вот все вот эти вот ограничения с QR-кодами, с принудительными прививками и прочие вещи, они будут просто прикрыты. Посмотрите, как это произошло сейчас в Турции. У них началась девальвация, прошла, началась сильная инфляция раскручиваться. И если в Стамбуле как-то еще реагируют на карантин, на ковид, то в глубинке на это уже всем наплевать. То есть они уже про это все забыли, это не та проблема. И, собственно говоря, вот наша ключевая развилка по миру будет, да и по России, это начинается обвал или нет. Ждать его, ну, максимум еще года полтора, ну, два, вот в пределе мы можем без него продержаться на какой-то инерции. Но стоимость этой инерции будет уже выбор не между не просто ужас-ужас, а ужас-ужас-ужас-ужас. То есть, как бы, чем дольше мы не падаем, тем больше не начинается вот этот катастрофический обвал, тем становится хуже. Вот важное событие, что у нас будет с точки зрения именно обвала. До того, пока не будет обвал, мы увидим опять локдауны, мы будем опять наблюдать всевозможные принудительные прививки и много еще чего. Если будет обвал, ну тогда классические падения, 90-е годы, вспоминаем, как это было, но, по крайней мере, появляется понимание, что мы доходим до дна, и потом можно оттолкнуться от него. Еще из неприятных вещей, которые может произойти кибершторм. То есть остановка всей информационной инфраструктуры. Это будет кто-то на кого-то напал, некие злобные хакеры уронили ключевые финансовые институты в мире, и все остановилось, погибло. Брокерские банковские каникулы, обнуление всех счетов и активов ненужных людей и сохранение тех, кто нужных. Ну, то есть тот же самый обвал, но контролируемый. Вот его мы можем увидеть вполне. Далее из не очень приятных вещей – это голод. 22-й год – это то, что, в принципе, можно было ждать и в этом году, но как-то они протащили это все очередными локдаунами – это голод. производственные цепочки в мире рушатся, ситуация очень ухудшается. То, что мы наблюдаем сейчас на каких-то, ну, то есть то, что раньше доставлялось за несколько дней, сейчас кварталы надо заказывать, потому что нет ни на складах, ни в запасах и нарушены цепочки. Вот сейчас мы это будем наблюдать, мы видим голод. Этому еще поспособствует энергокризис, поскольку не только разрушение технологических цепочек производственных, все-таки мы должны понимать, что сельское хозяйство сейчас агроиндустриальное, то есть очень сильно заточено, но и у нас происходит очень неприятный момент – высокие цены на природный газ. Природный газ – это основной компонент азотных удобрений, то есть наиболее массово используемые азотные удобрения. То есть это проблема. Добавляем сюда девальвации, добавляем сюда начинающуюся инфляцию. В 2022 году мы, скорее всего, увидим гиперинфляцию по доллару. Ну, то есть выше 30% инфляция, где-то от 30 до 50, то есть еще не в чистом виде гиперинфляция, но многие процессы уже будут видны. У них и сейчас уже инфляция по-хорошему подходит к 20%, если объективно смотреть. Но вот дальнейшие движения будут идти к 30%, то есть это уже элементы гиперинфляции. Начинается гиперинфляция по старшей валюте, все младшие или идут тоже на гиперинфляцию, или устраивают гипертрейд и обвал с дикой девальвацией. То есть, скорее всего, будем наблюдать инфляционные дикие процессы по всему миру. Ну, собственно говоря, из энергетический кризис, который мы уже его сейчас видим, то есть это будет продолжение ничего нового, нужно будет наблюдать за усилением, пойдут тенденции войн региональных держав. То есть война на уровне войны за Тайвань я не ожидаю, это рано. То есть Китаю она будет интересна года после 27-го. Но поскольку сейчас стоимость последствий, которые будут от этой войны, они много превышают победу. Поэтому я думаю, что где-то года до 27-го Тайвань будет в таком вот осажденном состоянии с усилением. Плюс с Тайваня необходимо вывести производство микроэлектроники, что сейчас активно производится и в США, и в Японию, и частично даже в Китай. То есть это все идет к тому, чтобы если когда Тайвань отдали, там отдали только рожки да ножки. То есть, ну, сравняли все с землей, ничего не осталось. Ни людей, ни производства. То есть, как бы вот так вот. Так, ну, отмена доллара за пределами США я бы не ждал. Даже в случае обвала долины пирамид, этот вариант, скорее всего, будет закрыт. То есть, была возможность сделать это с помощью эмиссии СДР. Как я понимаю, этот вариант у нас уменьшен. То есть, этого можно не ожидать. Что у нас еще интересного? Из того, что может сказаться неприятно, как мы начали говорить про голод, это волны миграции. То есть миллионные миграции в относительно развитые страны с нарушением их социальной системы. Основной удар по социальной катастрофе для Западной Европы и там, США это, скорее всего, года через два, но волны уже пойдут. У нас очень немаленькая вероятность взрыва Средней Азии. То есть на уровне всего остального я бы не очень напрягался, но взрыв Средней Азии, он очень болезненный, очень неприятный. Это возможный удар по России, Китаю, Ирану. Тут будут уши торчать Британии, отвлечение внимания Турции и, собственно говоря, США. Тоже может поспособствовать. По поводу существующих проявленных трендов, как то усиление сотрудничества между Россией и Китаем, скорее всего, да, но это будет не полноценный союз, это будет именно ситуационный союз и взаимопомощь. То есть тут в треугольнике Россия, США, Китай следует ждать более-менее балансировки, кто-то больше, кто-то меньше будет, но как бы это вот будет такой, тут серьезного я бы ничего не ждал. То есть как бы будет балансировка. Плюс в Китае в ноябре 2022 года промежуточные выборы, в США, и Соединенным Штатам будет просто не до этого, потому что по текущим раскладам в Соединенных Штатах демократы теряют парламент, потому как это идет, причем так хорошо это идет, поэтому будет не до этого, то есть активная политика будет снижаться. Из точек напряженности у границ России, кроме Средней Азии, я бы выделил еще Турцию. У Эрдогана есть довольно существенный, серьезный шанс не удержать ситуацию. Пока как бы он небольшой, но вполне возможно, что это пойдет начало раскалывания страны и некие элементы гражданской войны, внутреннего противостояния. То есть пока это вот то, что на будущее, знаки мы уже этого проявления мы уже этого можем увидеть. С точки зрения Украины, деградация, кризис, ну, я бы не ждал прямых конфронтаций. Но по Украине я бы ждал, что будет, ну, как бы вообще по территории бывшего, ну, как бы Советского Союза, я бы ждал усиления интеграционных направлений, в частности, расширения союзного государства за счет Абхазии и Южной Осетии. То есть движение туда, начало проработки этого. Из того, что еще может быть, усиление торговых отношений, ухудшение торгового отношения в мире вплоть до установления блокад. То есть формирование новых торговых блоков, новых военных блоков, то есть то, что мы видели, АУКУС, следует ждать его плавного расширения до присоединения Индии и Японии. То есть такой антикитайский блок, то есть такое восточное НАТО. Соответственно, выход Соединенных Штатов в 2022 году, ну, продолжение ослабления на Ближнем Востоке, это Ирак и Сирия чисто номинально оставаться будут, но в остальных территориях они пока не уходят. То есть Европа пока под защитой Соединенных Штатов, как и Япония. По поводу каких-либо усиления политики России, ну, я бы особо не ждал. То есть, ну, условный там ось Москва, Берлин, Париж и прочее, это все из-за разряда мечты и сказки, то есть тут на это направление не будет идти. Возможно, проявление неких союзов, договоров о ненападении между Россией и другими территориями, ну, то есть другими странами. Именно вот такой вот классический, мы вспоминаем пакт Молотова-Риббентропа, как нам тут постоянно рассказывали о разделе сфер влияния, и, собственно говоря, таких пактов было полно. Вот можно уже ждать в 2022 году первые такие пакты между большими державами. То есть это не вариант триполярного мира, когда собрались три державы и распределили границы по миру между собой, нет. Это будет именно вариант пактов о ненападении, раздела зон влияния. Вот такое вот уже в 2022 году можно ждать. Далее, что у нас? Для России будет очень важным событие середины года, когда, возможно, уход части либералов, то есть ослабление либералов, это Центральный банк и Минфин. Что-то из этого вполне, как бы, ну, по логике, что-то из этого будет забрано у либеральных кланов и передано более патриотично настроенным интересам. То есть пока ждем этого. Возможно, что одну из этих структур возглавит кто-нибудь типа Кудрина. Ну вот, имеется вот такой вот либерал статусный, имеющий доверие и не относящийся к еще 90-м годам, к ельцинской семье. То есть, ну, вот это вот. Но как бы это как вариант. То есть сохранить два поста и Центральный банк, и Минфин будет непросто. То есть это как бы задача будет очень серьезная для либералов. Далее, что у нас из неприятного. До тех пор, пока не будет проведен обвал, у нас вот эти вот волны коронавируса будут периодически подниматься. Карантин, ну, как бы, QR-коды мы увидим в облегченной форме, не так, как оно было сказано в декабре месяце. Ну, когда это было сказано, просто сама ситуация, это аппаратная игра, было четко понятно, что полностью откатить назад они сейчас не смогут, но это будут облегченные варианты. Скорее всего, это, ну, я ожидал, что будет вариант, что тем, у кого высокие антитела, дадут тоже QR-коды. И, ну, сейчас пошел вариант о том, что давайте дадим еще на год, продлим QR-коды переболевшим. Ну, будем смотреть, то есть в мягкой форме это будет введено. То есть не поголовно, но ждать такого следует. Из того, что еще можно быть неприятного, будет усиливаться давление на Россию по мелким направлениям. То, как на нас пытались повесить долг по поводу ЮКОСа в 50 миллиардов, следует ожидать подобные заявки с других сторон. Ну, то есть проверка на вшивость, то есть как оно чего. Плюс из интересных моментов я бы ждал такой вещи, как захват, заложники, членов семьи российской элиты, да и вообще по миру. Ну, то есть люди, которые первые лица, с них будет снята неприкосновенность. Мы увидим довольно много необычных смертей по миру людей, которые, ну, обычно этим не занимаются. Из существующих трендов, понятное дело, это будет ужесточение политики, это НДПИ вместо налога на прибыль внутри России, то есть это климатическая повестка будет периодически туда-сюда болтаться, то есть реально реализовываться она в том виде, какому ее хочет Запад, не будет, но на какие-то небольшие уступки мы будем идти. по чуть-чуть. Не сильно, без какого-либо фанатизма, и эта общая тема будет потихоньку закрываться. То есть на Западе она будет ослабевать, просто потому что ее реализовать не получается. И на ее смену будет приходить раскручиваться страхи перед киберзащитой и голодом. То есть это будет следовать. Ну и, собственно говоря, самое положительное, что может быть, это как можно быстрее обвал, чтобы весь бардак закончился побыстрее. Это вот то, что основное, то, что не очень приятно, я жду 2022 года.
Андрей Юрьевич, в литературных произведениях или там в кинематографе там персонажи иногда задают другому персонажу вопросы. У меня есть две новости, одна плохая, другая хорошая, с какой начать? Здесь вот сразу почему-то, здесь мы начали с плохих новостей, а хорошие новости-то есть? Неужели в России тоже будет голод?
Нет, с голодом, слава богу, в России не будет. Эта проблема не будет. Проблема в том, что... Да, проблема в том, что у нас сейчас мир глобален до сих пор. То есть у нас не мир распадается, законы, принципы уходят, но рынки пока едины, потоки едины. И капиталы, и люди, и информация, и товары, это все ходит по всему миру. И сложность арабская весна началась с небольшого повышения цен на зерно. Сейчас цены вырастут в разы. Ну, то есть то, что мы наблюдаем по биржам, мы должны понимать, что те дикие объемы эмиссии, которые сейчас ушли в долину пирамид, это в пузыри, это всевозможные пирамиды, это начнет просачиваться в реальный сектор. Люди начинают выкупать реальные товары, забивать склады. Понимая, что наличие бумажки с надписью, что вам будет поставлено, оно перестает быть стопроцентной гарантией. То есть, чем дольше, тем меньше вероятность, что вы что-то с этого получите. В любой момент могут просто форс-мажор сказать: ребят, мне проще вас послать или даже штраф заплатить, а то вообще без штрафа, идите вы нафиг, я лучше вот это с этим товаром останусь. Поэтому люди будут начинать вот это все делать. То есть, начинается запас, начинается рост. Арабский мир, Африка, Латинская Америка, вот, в общем, вот все, что только можно, все бедные территории, они начинают взрываться. То, что, например, мы наблюдаем в Турции, да, с точки зрения еды, там более-менее нормально. Но в Турции в 2019 году, то есть еще до карантина, коронавируса, до того, как там все начало валиться откровенно, у них отношение импорта к ВВП было 30%, экспорта 25%. Это очень много. 10-15% для мира сейчас считается нормой. У них 30%, это вот на уровне Германии, то есть это абсолютно открытая экономика, и сейчас она вот с обвалом лиры, с обрушением всего и вся, то есть да, еда есть, но все остальные продукции, весь ширпотреб, он исчезает. А теперь представьте себе территории, где нету нормального производства пищи, где немалая Азия, где много воды, где, соответственно, хороший климат. Начинаем смотреть по арабским странам. Это еще одна очередная арабская весна. Это всевозможные кровопролития, это взрывы, это ухудшение ситуации. И это вот миллионные толпы беженцев, которые начинают искать лучшие доли.
Так давайте вернемся тут... в Россию. Значит, с голоду мы не умрем, я так понимаю?
Нет, не настолько все у нас плохо.
Следующий вопрос. От холода не замерзнем?
Нет, энергокризис не наш. Голод и энергокризис не умрем. Наш.
От голода, от мороза не замерзнем. Так, с водой у нас вроде все нормально вокруг. Что еще, с оружием тоже нормально. Да и не все так и плохо.
Так нет, кто говорит, что плохо? У нас выбор между очень плохим и просто хреновым. Дерьмовым, это вот в рамках мира. У нас, по крайней мере, не так все плохо, потому что мы довольно замкнуты, мы не успели максимально встроиться. Плюс у нас есть центры для закрытия, для последующего восстановления роста. И слава богу. То есть как бы у нас-то нет. Мы говорим про мир, что будет плохо. Нас тоже покачает. У нас тоже будут проблемы, нам будут пакостить. Это как бы мы от этого никуда не уйдем. То, что нас спасать будет в политическом плане, то, что мы... не очень, ну, то есть мы неприятные. Ну, вот если смотреть, например, на нас с точки зрения тех же Соединенных Штатов,
да мы маленькие, Соединенные Штаты, и весь мы Запад,
маленькие, маленькие, колючие, неприятные, в принципе, с нами можно разобраться, но с этого ты получишь больше убытков, чем пользы. То есть сейчас вот с этим возиться, ну... можно потратить ресурсы, но ты еще в убытках останешься, даже когда, если победишь.
Тут еще и победить надо. Маленький, пусть на карту посмотрит.
Нет, маленький с точки зрения экономической выгоды, с точки зрения бонусов.
Да, потому что по их дурацких это ВВП, кто считает эту экономику? Если мы посчитаем, она совсем будет не маленькая. Я сейчас, кстати, анекдот вспомнил в заключении нашего эфира. Один мужик, ну все, жизни никакой нет, ну все у него, все, с работы уволили, жена ушла, денег нет, все, караул, решил жизнь самоубийством, значит, закончить. Залезает на табуретку и уже все, петлю на шею накинул, смотрит там, на шкафу там это, пачка сигарет и четвертиночка водочки. Он так раз петлю снял себе, достал четвертиночку, так выпил, сигаречку закурил, а жизнь налаживается. И у нас наладится.
Ну, не до такой степени. Ну, скажем так, да, будет неприятно, да, будет тяжело. То есть тут, ну, когда мы будем постфактум смотреть на эти времена, мы будем считать их очень тяжелыми. Примерно так же, как послевоенные годы, то есть это вот тяжело там, или предвоенные, когда шла тяжелая, когда, ну, шло напряжение, то есть не прямая война, но шло какое-то вот напряжение. Ну, после войны все-таки было полегче, там было ощущение победы. У нас пока победа.
Там лица все светились,
у людей. Да-да-да, вот это вот тяжелые ситуации, когда вроде бы у тебя нет просвета, тяжело, но ты живешь в этом всем. Да, у нас поэтому избыточная смертность в стране, поскольку, ну, люди понимают, что такое, они не верят в чудеса на Западе и вообще в разных странах, это пройдет позже. Их вот эта вот смертность опережающая накроет позже, когда страны поймут, что впереди ничего нету. Вот их тогда накроет еще больше, чем у нас.
Потому, что когда у нас начнет расцветать в нашей стране? Когда свет появится-то?
Ну, минимум нужно хотя бы мобилизационную экономику запускать. По-хорошему нужно закрывать связи с Западом, прикрываться, понимая, ну то есть рвануть, мы сейчас находимся вот как гонщики едут в пелотоне, рванешь раньше, тебя догонят, съедят, рванешь позже, ничего не выйдет. Вот наша задача сейчас это вот поймать этот момент, когда нужно выламываться из глобального мира, просто уничтожая все и вся, вот вырубая все связи, рвануть вперед, там называется, чтобы победить, или, ну, ни на что не претендовать.
Не, потому что как раз вот этот вариант и будет.
Пример, как делать не нужно, нам показала Британия, которая 4 года занималась Брекситом. Причем так, таким Брекзитом непонятным, то есть вот это вот все, она рванула раньше. Они думали, что проблемы Евросоюза начнутся вот сразу после избрания Трампа. Вот эти моменты. То есть к этому все шло. То есть по их представлениям, да, надо было делать, но они рванули раньше. Им надо было вот сейчас. Не тратить 3-4 года на вот это вот издевательство, то, что происходило. Они потеряли больше, чем могли. Рванули раньше, но сделали правильно.
Ну, но мы плакать не будем, что они потеряли время. И даже не будем плакать, если они навсегда уйдут из-за стола истории.
Абсолютно. Британцы являются очень интересным с точки зрения вот именно геостратегических раскладов, являются единственным противником, как бы конкурентом для России, с которым у нас нет точек пересечения ни в рамках ни одного сценария. То есть по всем сценариям мы являемся или врагами, или противниками, или негативно друг другу настроены. То есть у нас нет ситуации, когда мы могли бы войти в союз.
Да, Британия вообще наш исторический враг.
Если, конечно,
но вот так вот получилось. Экономический соперник, США геостратегический соперник, а это исторический враг. Исторический враг или-или.
Ну, всегда бы, ну давайте так, с той же Польшей и Турцией, в принципе, можно было договариваться в итогах.
Это соседи, это не из той области, это соседи не выбирают. Ну, вот такие вот у нас соседи.
Германия тоже называется, много чего, Франция, то есть там, если начинать вспоминать, вот, когда начинают там про Германию говорить, как хорошо, а у меня перед глазами всегда фотографии, вот возникают из концлагеря, когда дети, взявшие за руки, идут в газовые камеры. Вот это вот сама вот этот образ. И у меня никакой любви к немцам нет. У меня сразу она исчезает. Вот после вот этой вот картинки.
А что значит вот исчезает? У меня ее лично и не было никогда, чтобы и исчезать нечего.
Да. Немцы, то есть, когда начинают есть, говорить, говорю, ребят, знаете, есть вещи, которые, ну, тут не вопрос ни покаяния, ни еще чего-то такого. Это вопрос памяти, которая не должна уходить.
Да есть немцам вещи, надо периодически выписывать люлей, на что русские делают. 3 раза Берлин занимали. Надо будет и 4-й раз придем.
Ну, да, есть вопросы, которые должны, соответственно, ну, там, прощаться и забываться. А есть вещи, которые нет. Вот эта вот вещь, она за гранью любого добра и зла. Так что тут... Так что будем смотреть, думать.
Да, друзья, вы поняли, что 2022 год сложный, но не смертельный.
Конечно,
также
конечно.
Мы услышали о том, что в России никто с голоду не умрет. Будет
да тепло. Нет, ну никто не умрет. Это как бы... Вот, всяко поэтому... бывает, и сейчас умирают, но это не будет массово. То есть,
я как... имею в виду, от голода никто не умрет, вот от такого какого-то массового. Да, поэтому все более-менее, продолжаем движение вперед, оптимизм воли при пессимизме сознания. Андрей Юрьевич, огромное спасибо, что выбрал время. Всегда
маленькая ремарка про Россию, просто для понимания. Не то, что у нас хорошо, а мы медленнее всех будем падать. Падать будут все, но мы будем падать медленнее. То есть мы будем падать, условно, там, с парашютом раскрывшимся, кто-то с полураскрывшимся, а кто-то будет, соответственно, лететь кирпичом вниз. То есть падение у всех будет, ну, за счет того, что мы сможем, ну, не знаю, там, может, приземлимся повыше, то есть не улетим там неконтролируемо, а еще и в ущелье, а как-нибудь зацепимся где-нибудь. То есть, ну, вот такое вот. Мы просто медленнее падаем, у нас больше шансов на это. Ну,
слышали? Господь милостив. У России есть парашют, в отличие от других этих парашютистов без парашютов. Андрей Юрьевич, спасибо огромное. Рады видеть всегда.
Стоимо.
На связи. Спасибо.
Всего-всего доброго.